«Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые как женатые». «Конец века», — проронил лорд Генри. «Конец света», — подхватила леди Нарбора. «Если бы поскорее конец света», — вздохнул Дориан. «Жизнь — сплошное разочарование».
«Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь», — воскликнула леди Нарбора, натягивая перчатки. «Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным, это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?»
«Я ему всегда это твержу, леди Нарбора», — сказал лорд Генри с поклоном.
«Но, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю де Бретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея».
«И укажете их возраст, леди Нарбора?» — спросил Дориан.
«Обязательно укажу, конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается Морнинг-Пост, подобающий брак, и чтобы вы и жена были счастливы».
«Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках», — возмутился лорд Генри. «Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит».
«Какой же вы циник!» — воскликнула леди Нарбора, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рекстон.
«Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрю. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию».
«Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым», — ответил лорд Генри.
«Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество».
«Боюсь, что да», — со смехом согласилась леди Нарбора. Она встала из-за стола и обратилась к леди Рекстон.
«Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу».
«Не беда, леди Нарбора, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее».
«Ради бога, не надо, леди Рекстон», — сказал лорд Генри.
«Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно, что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир».
Леди Рекстон с любопытством посмотрела на него.
«Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна», — сказала она, выплывая из столовой.
«Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями. Приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся», — крикнула леди Нарбора с порога. Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чепмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чепмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чепмен поднимал британский флаг на башнях мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации, этот оптимист, конечно, именовал ее английским здравым смыслом, есть подлинный оплот нашего общества. Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.
«Ну что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе».
«Нет, я совершенно здоров, Гарри. Немного устал, вот и все».
«Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби».
«Да, она обещала приехать 20-го».
«И Монмаут приедет с нею?»
«Ну, конечно, Гарри.
Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни».
«Давно она замужем?» — спросил Дориан. По ее словам, целую вечность. А в книге Перов, насколько я помню, указано 10 лет. Но 10 лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью. А кто еще приедет в Селби? Виллоуби и лорд Регби, оба с женами. Потом леди Нарбора, Джеффри, Глостон. Словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана. А вот это хорошо, он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур фронтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек. Погодите радоваться, Гарри, еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется вести отца в Монте-Карло. Ох, что за несносный народ эти родители. Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его. Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера. Еще и 11 не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой? Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился. «Нет, Гарри», — не сразу ответил он. «Домой я вернулся только около 3. Были в клубе?» «Да». «То есть нет», — Дориан прикусил губу. «В клубе я не был. Так, гулял. Не помню, где был». «Как вы любопытны, Гарри. Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в 3:30. Я забыл взять с собой ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него». Лорд Генри пожал плечами. «Полностью, мой милый, на что мне это нужно? Пойдемте в гостиную к дамам». «Нет, спасибо, мистер Чепмен, я не пью хереса». «С вами что-то случилось, Дориан? Скажите мне, что? Вы сегодня сам не свой». «Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду. Мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения». «Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет». «Постараюсь», — сказал Дориан, уходя. Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Безила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев. Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых 3/4 часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом. Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял большой флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как завороженный. Казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания, закурил папиросу и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа. Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся треугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную, с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно тяжелым и сильным запахом. Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы. Было 11:40. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню. Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кэб с хорошей лошадью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это слишком далеко». «Вот вам Северен», — сказал Дориан. «И получите еще один, если поедете быстро». «Ладно, сэр», — отозвался кучер. «Через час будете на месте». Дориан сел в кэб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.